Артур Конан Дойл. «Приключения с большим пальцем инженера». Читает Михаил Шац. Из всех проблем, которые мой друг мистер Шерлок Холмс разгадывал за годы нашей дружбы, всего лишь два дела привлекли его внимание благодаря мне. Большой палец мистера Хезерли и безумие полковника Уорбертона. Из них второе вроде бы предлагало более широкое поле возможностей для проницательного и тонкого наблюдателя, однако первое началось столь странно, и подробности его столь драматичны, что, пожалуй, оно более достойно опубликования. Пусть даже оно предоставило моему другу меньше возможностей для применения тех дедуктивных методов, с помощью которых он получал столь поразительные результаты. История эта, насколько мне известно, не раз освещалась газетами, но, как бывает всегда с изложениями, когда все факты втискиваются в половину газетного столбца, впечатления они производят куда меньше, чем когда те же факты постепенно устанавливаются на ваших собственных глазах. А тайна раскрывается мало-помалу, и каждое новое открытие означает ступень, подводящую ко всей полноте истины. В то время сопутствующие обстоятельства произвели на меня глубочайшее впечатление, и протекшие с тех пор два года нисколько его не ослабили. Было лето 89-го года, когда вскоре после моей женитьбы произошли события, итог которым я теперь намерен подвести. Я вернулся к гражданской практике, наконец покинув Холмса, одного в квартире на Бейкер-стрит, хотя постоянно навещал его. А иногда даже мне удавалось убедить его преодолеть богемные привычки и побывать у нас. Моя практика постепенно ширилась, а так как волей случая жил я неподалеку от Паддингтонского вокзала, то обзавелся несколькими пациентами среди его служащих. Один из них, извлеченный мною из длительной и мучительной болезни, не уставал восхвалять направо и налево мои достоинства и отсылать ко мне каждого страдальца, на которого имел влияние. Однажды утром, незадолго до 7 часов, меня разбудила горничная, постучав в дверь и доложив, что с Паддингтонского вокзала пришли двое мужчин и ждут в приемной. Я поспешил одеться, так как по опыту знал, что травмы на железной дороге редко бывают пустяковыми, и быстро спустился в приемную. Внизу лестницы меня перехватил мой верный поклонник, поездной кондуктор, плотно закрыв за собой дверь приемной. «Он у меня там», — зашептал он, тыча большим пальцем через плечо. «Не беспокойтесь». «Что за он?» — спросил я, так как его поведение словно указывало, будто он запер в моей комнате какое-то странное существо. «Да новый пациент», — шепнул он. «Я решил сам его привести, чтобы он не удрал. Он там в полном порядке и здравии. А я пошел, доктор, у меня же свой долг, как и у вас». И он удалился восвояси, этот услужливый вербовщик, не дав мне даже времени поблагодарить его. Я вошел в консультационную и увидел сидящего у стола джентльмена. Он был скромно одет в костюм из твида в елочку. На моей книге он положил кепку из мягкой ткани. Одна его кисть была обмотана носовым платком, усеянным пятнами крови. Он был молод, я дал бы ему не больше 25, с мужественным, сильным лицом, но землисто-бледным, и у меня возникло впечатление, что он находится во власти сильнейшего волнения, и ему стоит огромных усилий владеть собой. «Простите, доктор, что я так рано разбудил вас», — сказал он. «Но ночью со мной случилась большая беда, Я приехал утренним поездом. А когда на вокзале осведомился, где я могу найти доктора, какой-то добрый малый любезно проводил меня сюда. Я дал горничной мою визитную карточку, но, как вижу, она оставила ее на столике. Я взял карточку и пробежал ее глазами. «Мистер Виктор Хезерли, инженер-гидравлик, 16А, Виктория-стрит, 3-й этаж». Таковы были фамилия, род занятий и место жительства моего утреннего посетителя. «Простите, что заставил вас ждать», — сказал я, садясь в свое кресло. «Насколько я понял, вам пришлось ехать ночью, и монотонность такого путешествия сама по себе утомительна». «Ну, мою ночь монотонной никак не назовешь», — сказал он и рассмеялся. Смеялся он заливисто, на высокой звенящей ноте, откинувшись в кресле и содрогаясь всем телом. Все мои инстинкты врача восстали против этого смеха. «Прекратите», — вскричал я, — «возьмите себя в руки». И я налил в стакан воды из графина. Бесполезно. Он был во власти истерического припадка, каким подвержены сильные натуры после кульминации и завершения тяжелого кризиса. Затем он пришел в себя, совсем измученный, и краска, было прилившая к его щекам, вновь исчезла. «Веду себя как идиот», — еле выговорил он, задыхаясь. «Ничего подобного. Ну-ка, выпейте». Я плеснул в воду немножко бренди, и его бескровное лицо начало обретать нормальный цвет. «Ах», — сказал он. «А теперь, доктор, может быть, вы будете так добры заняться моим большим пальцем, а вернее, местом, где прежде был этот палец». Он размотал платок и приподнял руку. Одного взгляда оказалось более чем достаточно, чтобы мои закаленные нервы испытали шок. 4 растопыренных пальца и жуткое губчатое красное пятно на месте большого. Он был отсечен или оторван с корнем. «Боже мой!» — вскричал я. «Такое повреждение! Кровотечение было, конечно, обильнейшим». «Да, и очень. Когда это произошло, я потерял сознание и, видимо, пролежал без чувств долгое время. Очнувшись, я увидел, что кровь еще идет, а потому крепко обвязал запястье носовым платком и затянул с помощью прута». «Превосходно! Вам следовало бы стать хирургом». «Так принцип тот же, что и в гидравлике, а это моя область». «Применено было, — сказал я, осматривая рану, — очень тяжелое и острое оружие». «Резак мясника», — ответил он. «Полагаю, несчастный случай». «Отнюдь». «Как? Кровожадное нападение?» «Кровожаднее некуда». «Вы приводите меня в ужас». Я обмыл губкой его рану, очистил ее, обработал, а затем обложил ватой и забинтовал карболизированным бинтом. Он полулежал в кресле, ни разу не вздрогнув, хотя иногда и закусывал губу. «Ну как?» — спросил я, кончив бинтовать. «Отлично. Благодаря вашему бренди и вашей перевязке я будто родился заново. Я очень ослабел, но мне же пришлось столько перенести». «Пожалуй, вам лучше не говорить про случившееся. Это явно на вас плохо действует». «А, нет, не теперь. Мне придется рассказать полиции, но, между нами говоря, не будь такого убедительного доказательства, как эта моя рана, я бы очень удивился, поверь они моей истории, так как она на редкость необычна. А в подкреплении моих слов у меня почти ничего нет. И даже поверь они мне, улики, которые я могу им сообщить, настолько косвенные, что окажутся недостаточными, чтобы правосудие восторжествовало». «Ха!» — скричал я. «Если речь идет о загадке, ответ на которую вы хотели бы узнать, то я настоятельно рекомендовал бы вам обратиться к моему другу, мистеру Шерлоку Холмсу, прежде чем отправиться в полицию». «О, я про него слышал», — ответил мой посетитель. «И был бы очень рад, если бы он занялся этим делом. Хотя, конечно, я должен прибегнуть к помощи официальной полиции. Вы не дадите мне рекомендательное письмо к нему?» «Ну, я сделаю кое-что получше. Отвезу вас к нему сам. Буду бесконечно вам обязан. Возьмем кэп и поедем к нему вместе. Как раз успеем позавтракать с ним. У вас хватит на это сил?» «Да, мне будет не по себе, пока я не расскажу мою историю». «Тогда моя горничная сбегает за кэбом, а я вернусь к вам через минуту». Я кинулся наверх, вкратце объяснил дело моей жене и 5 минут спустя уже ехал с моим новым знакомцем на Бейкер-стрит. Шерлок Холмс в халате, как я и предвидел, удобно расположился в гостиной, почитывая столбец личных объявлений «Таймс» и выкуривая перед завтраком свою утреннюю трубку, набитую кусочками прессованного табака и недотлевшим пеплом, оставшимися со вчерашнего дня, тщательно высушенными и собранными на уголке каминной полки. Он принял нас с обычной спокойной вежливостью, распорядился приготовить еще яичницу с беконом и разделил с нами сытную трапезу. Потом усадил нашего нового знакомца на диван, подложил ему под голову подушку и поставил возле него стакан бренди с водой. «Нетрудно заметить, что вы пережили нечто необычное, мистер Хезерли», — сказал он. «Прошу, прилягте и чувствуйте себя абсолютно как дома. Расскажите нам все, что можете, но, устав, делайте перерыв и освежайте силы этим бодрящим напитком». «Благодарю вас», — сказал мой пациент. «Но я почувствовал себя новым человеком, когда доктор сделал мне перевязку, а ваш завтрак, думается, довершил лечение. Я постараюсь занять как можно меньше вашего драгоценного времени, а потому сразу приступлю к рассказу о том, что со мной приключилось». Холмс сидел в своем глубоком кресле, утомленно полуопустив тяжелые веки. Поза, которая маскировала его проницательную и энергичную натуру. А я сидел напротив него, и мы молча слушали странную историю, которую подробно излагал нам наш посетитель. «Вам следует знать, что я сирота, холостяк и живу один в лондонской квартире. По профессии я инженер-гидравлик и приобрел большой опыт в своей работе за 7 лет, пока состоял в учениках в известной фирме Венер и Майтсон в Гринвич. 2 года назад, завершив срок своего ученичества, а кроме того, унаследовав приличную сумму денег после кончины моего отца, я решил открыть свое дело и снял мастерскую на Виктория-стрит. Полагаю, для всех начало независимой деятельности оборачивается тяжким испытанием, а для меня оно оказалось даже очень тяжким. В течение 2 лет мне выпали только 3 консультации и 1 небольшой заказ, и это абсолютно все, что принесла мне моя профессия. Общий мой заработок составил 27 фунтов 10 шиллингов. Каждый день с 9 часов утра и до 4 я ждал в моей крохотной конторе, все более утрачивая надежду, пока не начал думать, что никакой работы мне никогда не дождаться. Однако вчера, когда я уже собрался уйти из конторы, вошел мой клерк и доложил, что меня хочет видеть по делу какой-то джентльмен. Он подал мне карточку с выгравированной на ней надписью «Полковник Лизандер Старк». Следом за ним вошел и сам полковник. Человек выше среднего роста, но на редкость худой. По-моему, я в жизни не видел столь худого мужчину. Его лицо резко сужалось к носу и подбородку, а кожа щек туго обтягивала торчащие скулы. Однако худоба казалась его природной особенностью, а не следствием болезни.